Да, можно перейти к Шамати 100, 604 страница Труды Бара Сулама, Шамати 100, письменная Тора и устная Тора. Один. Письменная Тора — это свойство пробуждения свыше. А устная Тора — это пробуждение снизу. А обе они вместе называются свойством «шесть лет он будет работать, а на седьмой выйдет на свободу». Ведь главная работа происходит именно в том месте, где есть сопротивление. И это называется мир, альма, от слова «скрытие» — «элем». Ибо тогда, во время скрытия, существует сопротивление, и тогда есть место для работы. И в этом смысл высказывания наших мудрецов: «Шесть тысяч лет будет существовать мир, а в одном, то есть в седьмом тысячелетии, будет разрушен». То есть мир будет разрушен, и тогда уже нет работы. Однако Творец делает ему крылья, то есть свойство
крытия,
свойство покрытия, чтобы у него была работа.
Да, но это вещи, которые немножко более высокие. Это дополнение к нашим исправлениям, которые мы потом почувствуем. Я прочитаю, давай. Хорошо? Письменная Тора — это свойство пробуждения свыше. А устная Тора — это пробуждение снизу, со стороны творения. А обе они вместе называются свойством «шесть лет он будет работать, на седьмой выйдет на свободу». То есть мы должны работать о правильной связи между нашим желанием получать, намерениями ради отдачи, что все намерения ради отдачи, они покроют все желание получать, и тогда мы будем свободны от него. Потому что весь он полностью будет работать, все это желание ради отдачи. Ведь главная работа происходит именно в том месте, где есть сопротивление, преодоление. И это называется мир, альма, от слова скрытие, элем, скрытие. Ибо тогда, во время скрытия, существует сопротивление работе, потому что не знаю, для чего и почему и как, зачем сейчас это. И тогда есть место для работы, что должны работать против нашего эгоизма, против нашего желания. И это то, что написано: «Шесть тысяч лет будет существовать мир, а потом будет разрушен». То есть мир будет разрушен. И тогда уже нет работы. Потому что нет скрытия, нет мира. Мы чувствуем, мы знаем, ощущаем, знаем, что находимся в свойстве отдачи, и нечего от нас уже больше скрывать, все уже имеет отношение к отдаче. Однако Творец делает ему крылья, то есть экраны, отраженный свет. И это свойство покрытия на наше эгоистическое желание получать так, чтобы у него была работа. И тогда человек, когда он заканчивает исправление, когда у него есть экран, отраженный свет, так он, получается, что он остается как бы не при деле. Не в чем ему показать свою любовь к Творцу. Представьте себе, что если вы любите кого-то и хотели бы как-то дать ему, что-то сделать для него, выразить знак своей любви, как выражение любви. А он говорит: вы видите, что нечего ему дать. Он полностью совершенный, абсолютно совершенный. И тогда вы в растерянности, а что можно сделать? И нет большего отчаяния, то есть какого-то страдания. Это не так, как когда мы хотим получать и нечем наполнить желание получать. Все равно, как бы то ни было, желание получить ограниченное. То есть, если я что-то получил уже, мое желание получать все уменьшается от того, что я что-то получил. Тогда как если я кого-то люблю и хочу давать ему, как ребенку маленькому, или кого-то, кого я люблю, так я нахожусь в очень большом страдании, если мне нечего дать ему. Это очень огромное страдание. Это буквально такое свыше, страдание свыше. Называется страдание шхины, когда она не может отдавать Творцу, то есть не может отдавать для этого творением. И есть страдание от этого, и это огромная проблема. И получается, что мы раскрываем это страдание. Как сказать, что мы не способны дать больше одному, второму. В Гумар-Тикун, скажем, что можно еще сделать? Ни один другому не могут ничего дать, потому что все наполнены, все совершенны. И не могут давать ни один другому, ни Творцу, потому что Творцу я с самого начала не могу ничего дать. Я даю Творцу только то, что я даю ближнему своему. Что если он совершенный, так что ты можешь ему дать? У него нет хиссарона. Его наслаждение, он наслаждается тем, что мы наполняем его творение. Но получается тогда, что мы находимся в большой растерянности, что мы заканчиваем исправление, не можем ничего дать друг другу больше. И тогда написано, да, что Творец дает нам крылья, делает нам крылья. То есть это такое особое вскрытие. И в конце статьи он пишет, что это свойство покрытия, чтобы у него была работа, чтобы я мог все-таки продолжать и давать все больше и больше ближнему и через ближнего к Творцу. То есть творения не ограничены в том, что они могут дать, в том, что они могут раскрыть, сколько хиссаронов есть у них. Поэтому есть у нас тут возможность каждый раз получать дополнительный хиссарон, почувствовать каждый раз дополнительные потребности, желания у ближних, и таким образом я их наполняю, таким образом, конечно же, я наслаждаю этим Творца. Хорошо? Ладно. У нас есть только Флорида. И кто еще? Посмотрим.
Спасибо. Почему он пользуется тут с терминами то устная Тора, письменная Тора? Что имеется в виду устная Тора, что имеется в виду письменная Тора?
Ну, это мы должны изучать отдельно, это не просто. Скажем так, устная Тора — это то, что мы выполняем в П парцуфа, а форма письменная — это уже когда мы исправляем килим практически на деле, когда они получают намерение ради отдачи. Но есть вот там так много всего, что я сейчас не хочу этого касаться, потому что это ведет нас в другую сторону. Давайте попросим у тех, кто нам организует уроки. Роя Кока, Дуди, Арони и еще несколько человек там, я не все, что они все, чтобы они у нас, может быть, подобрали нам материал по этой теме. Письменная Тора, устная Тора, что такое Тора, ну, все такие отрывки, чтобы мы изучали. Есть очень много материала, просто море материала об этом. Когда мы видим несколько строк, мы уже сразу входим и видим, что уже можно там долго, много часов заниматься этим. Нью-Йорк 2.
What is special about the concealment from wings, and how is it different from other types of concealment?
Что особенного в скрытии крыльев? И чем это отличается от сокращения и другого скрытия?
Есть скрытие, и оно дает нам возможность производить действия по отдаче. Потому что если бы не скрытие, то я, скажем, Творец был бы раскрыт. То все мы были бы в рабстве. То есть хотели бы все время давать, давать ему, делать ему что-то хорошее, удовольствие и так далее. Почему? Потому что раскрытие его, когда он велик, совершенен и правит нами, оно вынуждало бы нас, наше маленькое желание получать, заставляло бы нас все время отдавать ему. Вынужденно. И как элемент природы. И поэтому и скрытие. Прежде всего это. Творец прежде всего хочет быть скрыт от творений, чтобы дать им свободу. Свободу работы, свободу выбора, свободу мысли. Поэтому он должен скрыться. Мы думаем, что скрытие, оно ограничивает нас. Оно наоборот, без скрытия. Если бы Творец не был скрыт, мы бы не смогли называться творениями, когда у нас есть свобода выбора. И поэтому кто такие неживые, растительные, животные уровни, говорящие? Это желание получать, которое находится все больше, больше и больше, вот эти четыре уровня, сопротивление, отдаление от Творца, скрытие от Творца. Если бы не скрытие, то как бы мы вообще существовали? Мы бы просто были бы включены в Него, выполняли бы все бездумно, бесчувственно. А для чего нам наши разум и чувства? Мы бы делали бы все бы и все. Как у нас внутренние органы нашего тела у каждого, как они существуют? Они выполняют команды, команды природы или команды Творца. Все. И поэтому вся наша работа, она как раз-таки наоборот. Раскрыть скрытие, обнаружить его и постараться находиться в скрытии. И чтобы это скрытие не исчезало бы, а несмотря на то, что мы будем в скрытии, мы будем также и в раскрытии. И поэтому это раскрытие в скрытии. И раскрытие не перечеркивает скрытие, оно существует над скрытием, и поэтому позволяет мне быть свободным, свободным от Творца и свободным от моей природы с обеих сторон, и от желания получать, и от желания отдавать. Я могу быть свободен, могу быть посередине. И также мое желание получать. Когда написаны эти силы, делятся от хазе ниже, от хазе выше, гальгальтинай, махаб, всякие эти действия, которые есть во мне, это все для того, чтобы я правильно представлял, что значит быть зависимым от Творца и что значит быть свободным. И к этому относится также и понятие письменная Тора и устная Тора. Но главное, главная наша война, настоящая, в том, что мы присоединяемся к действиям Творца, сделать из нас свободными, свободные, чтобы мы существовали не под силой желания получать и не под силой желания отдавать, а находиться в средней трети тиферет, то, что называется. не Творец, который выше средней трети Тиферет, и не Творение, которое ниже средней трети Тиферет, а мы посередине, там мы в сущности хотим определить нашу точку свободы. И это то, что хочет Творец, чтобы было у нас, у Творения, чтобы Творение было свободно, как и Творец. Только Творец изначально, а мы, исходя из того, что мы устанавливаем правильный баланс между желанием получать и желанием отдавать, и находимся так вот в этой средней точке, средней в парцуфе. Мы еще поговорим об этом, но это важно.
Ну, Турк Иван.
Турки один.
Thank you, Ralph. My friend is asking, what do wings mean in the article?
В чем смысл понятия крылья в статье?
Крылья — это скрытие. Крылья — это скрытие. То, что хотят скрыть что-то, ну, говорят, распростерты крылья над этим. Это как птица, которая хочет защитить птенцов. Она так вот прикрывает их своими крыльями, раскрывает. Или как орел, который защищает птенцов, он их поднимает себе на спину, и если стреляют из лука, с земли, если люди стреляют по орлу, он говорит, я готов принять стрелу, но не птенцы, и поэтому он сажает их на себя. То есть крылья обычно это для того, чтобы скрыть, защитить что-то. Это понятие крыльев в Каббале. Понятно? Хадера один.
Тоже вопрос про крылья. Вот в последнем предложении говорится о переходе с ради получения, ради отдачи и наоборот.
Если человек находится в ради отдачи, если он входит в ради отдачи, то этим он раскрывает себе крылья. Конечно же, это сделано, чтобы его работа общая с Творцом, когда он молится, а Творец дает ему крылья. Но так это происходит. Как и написано, Творец делает ему крылья, и это скрытие, чтобы у него была работа, покрытие. Он делает все, и что же еще остается ему делать? Если он ничего не сделает, духовное существует только если мы стремимся к чему-то большему. Духовное существует только
при ускорении.
Или можно сказать, как в математике, в производное.
Да, там, где производное.
В изменении. Если нет изменения в скорости, в каком-то определении, понятии, это исчезает. Нет духовного. То есть если я нахожусь в том же состоянии, а в духовном, то я в ту же секунду падаю в материальную, только лишь при условии, когда я стремлюсь, еще чуть-чуть к духовному. Или не я, а может быть, это товарищи, а я с ними, потому что я сейчас нахожусь в состоянии, когда я не могу. Это так вот у каждого. Мы как в такой летающей тарелке все находимся вместе. Но таким образом мы продвигаемся.
Можно вопрос, который я еще не успел задать? Как раз вот именно то, что вы сейчас сказали. В первой статье. Отличие между неживым и живым. Это вот там, где есть заповедь, где преступление и разрешение. То есть все время надо искать.
Духовная жизнь, она все время находится в выборе. Ты прав. Исправьте микрофон, я не слышу вас. Я не знаю, у меня все проверено. Нью-Йорк один.
Рав, вот вопрос, потому что вы сказали то, что Творец скрывается, потому что иначе у нас не было бы свободы. Но если он дающий, я противоположен получающий, так в чем проблема, если он раскроется? Ведь для меня получающего нет в дающем никакого величия. Почему это тогда отменяет свободу? В чем здесь проблема?
А проблема в том, что ты перестаешь продвигаться, потому что ты перестанешь продвигаться, ты увидишь в нем такие действия, такие свойства, которые совершенно не нравятся тебе. Ты понимаешь? Ты можешь ценить его из того, что он дающий, а ты получающий. Но то, что он дает, а ты не можешь получить, когда тебе раскроется это, то тогда ты не захочешь его. Он будет тебя этим отталкивать. И более того, подумай. И поэтому Творец скрыт. В той мере, в которой мы достигаем подобия свойств с Ним, только таким образом Он раскрывается, чтобы этим дать нам поддержку. Нужно много думать об этом, это непросто, потому что вы хотите войти в высший мир согласно его законам, согласно его правилам, свойствам. Это требует усилия. Понятно? Ибру 10.
Духовная жизнь и работа при свободном выборе, как я услышал. Но обычный человек обнаруживает себя, что он занимается только необходимыми вещами. Есть долгие периоды, когда он ничего даже сделать не может. Ему даже необходимое, там зубами за это держится. Чтобы только это
узнать.
И вот это, что в это время он не живет духовной жизнью?
Все-таки, если он находится даже физически в группе, даже если не продвигается, и чувствует, что он не продвигается, он все-таки продвигается. Это как входящий в поезд, и поезд везет его в какое-то место. Так это не то, что он сам идет пешком или продвигается сам, или чувствует, что он продвигается, но все-таки он находится в движении. И так весь мир продвигается тоже. Но мы продвигаемся уже в нашем поезде. Поэтому сказано, что первая заповедь в духовном процессе — это только не уходить. Нельзя выходить, потому что тогда ты действительно падаешь в этот нижний мир.
Можно еще вопрос? Действие распространения — это тоже как бы свободный выбор?
Действие распространения очень важно. Это входит в заповедь, потому что с помощью распространения ты рекламируешь Творца и методику исправления, и этим ты связываешься и помогаешь всему человечеству.
Приказ свыше — это все-таки разрешение или как?
Это завет распространить имя Творца и приблизить творение к Нему. Понятно?
5:29. Есть ли смысл в том, что написано, что только 6 лет будешь работать?
Нет, 6 лет — это все сферот, которые мы должны исправить. Ты понимаешь? От Парсы и вниз, до Малхут.
Цафон
2.
Ваве...
А что такое настоящая отдача, качественная, в духовной работе?
Когда я приближаю всех товарищей к Творцу в единстве между ними, и пока сила отдачи наполнит нас вместе. Это действие, и это цель, и нет кроме этого ничего. Пока мы достигаем этого, это берет много времени. Это много времени. У меня это взяло много времени. Я знаю это по себе. Насколько трудно слышать об этом, принять это, понять хоть немного, а потом почувствовать. Это последний этап. Буквально. Это очень большая проблема. Но это этапы исправления.
Есть возможность ускорять время вот в этом?
Вместе. Только вместе. Когда работают, человек да поможет ближнему, тогда могут. И это действительно. Попробуйте, попытайтесь делать разные действия вокруг тех людей, которым трудно приблизиться к объединению, чтобы как-то вынудить их, может быть, даже запутать их, чтобы они захотели достичь объединения. Это тяжело, это очень тяжело понять, что именно в объединении, во внутреннем объединении, и еще более внутреннем, и еще более внутреннем, и это 125 ступеней объединения в сердце человека. Насколько он чувствует других, входящих в его сердце и соединяющихся с ним, и согласно этим ступеням, когда они входят в его сердце, он начинает раскрывать именно в том, насколько они входят в его сердце, насколько они связаны с его сердцем. В этом кли он начинает раскрывать духовное. Это очень непросто. И требуется для этого десятки лет. Но это исправление. И так мы достигаем раскрытия Творца, который находится там, внутри нашего сердца. Понятно? 5:12.
Амит, ло шумим.
Амит, тебя не слышно.
Ло шумим.
5:12.
Не слышно вас, 5:12.
Ну,
шумим?
Такала.
Сейчас слышно?
Слышно.
Извините, это был сбой. Мы много раз слышали, что человек, если бы знал, что такое духовное, он вообще бы бросил бы это, не мог бы. А как же человек готовит себя, чтобы получить от Творца? Когда человек готов получать от Творца?
В той мере, в которой человек может ощутить товарища как себя, хотя бы в чем-то, в этой мере он начинает ощущать Творца. Он раскрывает этим свое сердце Творцу. И насколько он раскроет свое сердце товарищу, так он раскрывает свое сердце Творцу. Товарищ стоит между ним и Творцом. Это как объектив. Есть у нас фотокамере. Насколько раскрывается его сердце товарищу, настолько товарищ, он как вот этот объектив. Так он раскрывает Творца, потому что в каждом товарище находится Творец. Диафрагма. 5:18.
Рав, вот в первом отрывке, там, где написано, оба они называются «шесть лет работают, на седьмой — на свободу». Это говорится о рабе, еврее. А у нас кто такой раб? Это мой желание получать для меня или я у желания получать?
Это вопрос очень хитрый. И получается, что я вначале раб желания получать, а затем я его принуждаю и делаю его рабом относительно себя.
А в каком это состоянии происходит, когда это все переворачивается?
В нашей работе, когда мы находимся в ради получения, потом производим на себя сокращение, свет возвращающий к источнику, и мы обретаем отдающие килим, и тогда я управляю своим желанием получать, я обращаю его на ради отдачи. Это когда я из раба становлюсь господином. Так написано, что ты станешь господином, а он рабом.
А вот эти ситуации могут быть только в десятке. Не то, что я могу сам такое сделать, так вот перевернуться.
Без десятки ты не можешь сделать ничего. Ты всегда будешь болтаться в разных направлениях, только не в правильном направлении. Тель-Авив 1.
Раве, готов по...
Тут вот написано, работа там, где есть сопротивление, и это называется еще и скрытие. Мой вопрос такой, вот точнее выяснить, вот это место, где есть скрытие, имеется в виду, что творение не ощущает, что это действие Творца с ним, и также написано, что тут самая тяжелая работа, я правильно понимаю?
Да, работа тяжелая, но... Не начинайте с одного предложения раскрывать всю Тору. Это невозможно. Мы не можем выйти из этого. Вы видите, у нас есть четыре маленьких таких отрывка из статей Шамати, а мы больше часа находимся в выяснении одного фрагмента. Это невозможно. Попытайтесь видеть то, что написано здесь, и не более. Я рад, что у вас есть такой порыв и хорошие вопросы, но... Фокус-группа.
Я не знаю, может быть, это слишком наглый вопрос, но мы учим, что должно быть вскрытие, чтобы стать свободными, как Творец. А как этот Творец свободен? Он может только давать, он только добрый, хорошим и плохим.
Свободный в отдаче. Мы должны быть такими свободными в отдаче. Быть свободным народом в нашей земле. Да? Что это значит, быть свободным народом в нашей земле? То есть в арцейну, в нашем рационе желания быть свободным, когда я могу отдавать в своих желаниях сколько хочу, без всяких ограничений. Понимаешь? Это значит быть свободным. И только таким образом и можно быть свободным. Москва 6.
Рав, доброе утро. Вопрос от товарища. Что такое раскрыть сердце? Как это выглядит на практике?
Раскрыть сердце — это называется, что у меня нет никакого ограничения в действиях по отдаче ближнему, когда я чувствую других уже не как ближних других, а буквально как себя и Творца, и других. Я всех ощущаю, что это как одно целое. Это называется исправленное сердце, в котором я хочу отдавать всем. И моя работа становится как работа Творца, которая наполняет всех. И поэтому все, что я делаю, молюсь, прошу у Творца, чтобы Он через меня наполнил всех. Хорошо, осталась у нас Беларусь.
Рав, а вот насчет крыльев в Кабале, да? Вчера вы сказали, что мы не ценим то, что мы получаем, что мы не можем сохранить и приумножить это, и насчет этого построить что-то новое, ну, на основании этого. И таким образом не выстраивается кли. И в то же время мы учим, что нельзя зацикливаться на состояниях, которые мы проходим, а должны идти вперед. Как вот это вот что-то не менее не склеивается?
Мы должны, насколько возможно, стараться построить крылья, то есть экраны на наше желание получать и быть с помощью этих экранов над нашим желанием получать. Это называется быть на крыльях. Относительно желания получать, мы покрываем его крыльями, но мы сами поднимаем себя как бы над крыльями. Это всего лишь такой пример из природы. Орел, который таким образом защищает своих птенцов. Ну, Киев последний.
Да, дорогой Раф, вот вы сказали, что я прошу за всех товарищей. А еще вы сказали, что устная Тора — это действие в П Парцуфа. Вот что значит вот в этой просьбе, в нашей работе, вот это место П Парцуфа, в котором мы действуем снизу?
Не знаю. Мне так легче тебе ответить. Вы из одного слова выходите на такие большие и широкие понятия, которых у меня нет возможности выяснить. П Парцуф — это то место, где выясняют, как работает желание получать в намерении ради отдачи. Как мы изучаем в Парцуфим. Там стоит экран. Ниже П — это желание. Выше П — уста, там, где если экран стоит в П, то это мысли ради отдачи. Поэтому прежде есть Орхозер, который отраженный свет, который поднимает из П в Рош, и там производит все выяснения, с помощью которых можно отдавать. И после того, как он производит эти выяснения, он реализует это от П и ниже, преобразует это в П и ниже, и практически это делает, то есть выстроить желания, чтобы они были выстроены и соединены в ради отдачи. Это строение Парцуфа. И в этом разница. Там есть и письменная Тора, устная Тора. Ну, будем еще учить, как это происходит. Ну, Woman.
5.38. Что значит хранить скрытие?
Сохранять скрытие, беречь скрытие. Это значит, что я стою изо всех сил, чтобы мне не раскрылось ничего, чтобы могло меня привести к краху и привести к ради получения. Если сейчас раскроется духовное, я захочу поглотить его. Все. И здесь проблема. Я не хочу, чтобы это произошло, а только лишь в той мере, в которой Творец оберегает меня, я могу таким образом продвигаться в ради отдачи.
А как держать скрытие?
Когда я думаю об обратном, об отдаче, как я все время могу быть связанным с группой и все время быть в ней. То есть я заранее себя направляю на действие отдачи в группе, и тогда наверняка я не потерплю неудачу.
Все, пока. Спасибо.
Все? Замечательно. Да, но у нас нет выбора, есть у нас еще маленькая страница.